Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Знаешь, я всегда была плохой», – поет в припеве одноименной песни британская джаз- и соул-исполнительница Эми Уайнхаус. Но на самом деле не всегда, да и вообще все субъективно. Безусловно, наркотики – это зло, алкоголь в непомерных дозах тоже. 10 лет назад, 23 июля 2011 года, Эми Уайнхаус не стала. Официальную причину смерти озвучили только через несколько месяцев – сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. В тот злополучный день в ее доме в Лондоне были обнаружены 3 пустые бутылки водки. Эми сгубили зависимости. Ей было всего 27, но она успела выпустить 2 альбома. Третий вышел посмертно. Второй, «Back to Black» 2006 года, принес ей 5 наград Грэмми. Уайнхаус в течение жизни занималась благотворительностью, жертвовала большие деньги различным фондам, а также адресно помогала людям. В память о певице был учрежден Эми Уайнхаус Фундейшн. Он помогает молодым людям бороться с алкоголизмом и наркоманией. В 2015 году режиссер Азиф Кападия снял документальный фильм «Эми», который взял «Оскара» как лучшая документалка. О противоречивой жизни и карьере Эми Уайнхаус и, конечно, о музыке, которая вечна. Будем говорить сегодня с музыкальным обозревателем издательского дома «Коммерсант» Борисом Барабановым. Борис Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если брать исключительно музыку и исполнение, Эми Уайнхаус в 2000-е годы или нулевые, кому как угодно, это феномен?
Это феномен и исполнительский, и, естественно, медийный, потому что в популярной музыке, в этом жанре и в этом виде творческой деятельности невозможно отделить одно от другого. То есть, конечно, здесь был момент и просто ее таланта, но и, конечно, яркая натура, какая-то ее судьба. То есть она совсем не приличная, хорошая девочка, которая просто хорошо берет ноты. Она, конечно, персона, которая была интересна масс-медиа, которая постоянно давала средства массовой информации, пищу для публикаций, для новостей. И все это вместе дало, наверное, действительно феномен.
Ее образ — это такая смесь певиц 50-х, 60-х годов и девчонки с окраины, простой девчонки, как ее в некоторых интервью называли. Но, в принципе, она действительно простого происхождения. Отец таксист, мать фармацевт, по-моему. Но основная масса поп-див вот тех годов, она выглядела совсем по-другому. Означало ли это, что Эмми было сложнее пробиваться на Олимп, или она вообще не из тех, кто был озабочен славой и первыми местами в хит-парадах?
Я бы поспорил, что она была девчонка с окраины. Она жила в районе Камден в Лондоне. Это не окраина, это скорее такой богемный квартал, богемный район. И, собственно, я хорошо его знаю. То есть я там бывал еще и при ее жизни. Я бы не сказал, что он так уж удален. Он, по сути, тоже центр Лондона, в котором всегда было много художников, музыкантов, клубов, пабов. И она даже вот в последние годы жизни она поддерживала некоторые заведения, где она раньше бывала и пела. Например, я помню историю с одной таверной, которую хотели закрыть и переоборудовать в связи с реконструкцией района. Но это не в Камдене было, это в другом районе. Но она прям подписала петицию, чтобы этот паб не закрывали и этот дом не сносили. В общем, я бы не сказал, что она жила на окраине. Она, в принципе, вполне лондонский был подросток. Другое дело, что, ну да, наверное, не сразу она прорвалась. Ну а что такое сразу? Первый альбом «Фрэнк» 2003 года. Я прекрасно помню, как у меня этот диск оказался в руках, и сразу было ясно, что это большая певица, но она в тот момент находилась в ряду других соул-певиц того времени, которых было немало, английских соул-певиц молодых. Но вот, конечно, альбом уже вот «Back to Black», он сделал из нее глобальную звезду. Не связано это, наверное, было с тем, что все-таки как раз в это время она уже стала таким интересным персонажем для светской хроники. Люди следили не только за ее музыкой, но и за какими-то ее личной жизнью и так далее. Ну и при этом у нее появился очень классный продюсер Марк Ронсон, который создал уникальный звук для этого альбома. Я бы не сказал, что ее путь был тяжелым. Но это нормально, что первый альбом не выстрелил, только второй выстрелил. У нее карьера была короткой, но все-таки она ее прожила достаточно насыщенно. То есть у нее много чего происходило, много чего выходило. Так что, ну, как-то так, да.
Два самых близких мужчины в жизни Эми – муж Блейк Филдер Сивилл и отец Митч Уайнхаус. По сути, так получилось, что они и сыграли злодейские роли в ее судьбе. Первый с наркотиками ее связал, второй какое-то время считал, что Эми не нуждается в реабилитации, но, во всяком случае, многие об этом говорят и в документалках, в различных, хотя в той же песне «Рехаб», возможно, самый ее известный, да, или самый прослушиваемый, поет Эми, что папа пытался заставить ее лечь в клинику. Но при этом почти все песни вот с этого альбома, со второго и последнего прижизненного «Back to Black», все песни либо о муже, либо с упоминанием отца. Как бы вы оценили роль вот этих людей в ее жизни и творчестве?
Ну, вы все сказали совершенно правильно. Она жила в такой достаточно, я бы не сказал, консервативной, но такой стандартной, стереотипной еврейской семье, в которой был культ семьи, все зациклено на семью. Вот дом, вот какие-то более-менее перспективы. И я думаю, что действительно то, что вот она, с одной стороны, находилась под таким контролем отца, а с другой стороны, то, что ее бойфрендом и мужем оказался достаточно противоречивый, скажем так, тип. Это сыграло роль в ее судьбе и в том, о чем она писала. И действительно, это тот случай, когда для артиста стимулом к творчеству являются какие-то стрессовые ситуации в его собственной личной жизни. Она ничего не выдумывала. Не выдумывала никаких отдельных миров. Это было содержание ее жизни, и оно стало содержанием песен.
И при этом действительно практически все ее песни — это как будто автобиография. Не у всех артистов бывает такое, что вот читаешь и как будто страничку из жизни перелистываешь.
Да, поэтому, я думаю, это тоже привлекло к ней внимание. То есть она писала не о каких-то абстрактных мальчиках или бойфрендах, которые только отчасти, как это бывает у других певиц, похожи на реальных персонажей. Она действительно рассказывала о своей жизни. Наверное, это тоже вызвало интерес аудитории. Людям всегда интересно и свойственно, я не хочу говорить подсматривать, подглядывать, да, но наблюдать за чужой жизнью. Может быть, искать перекличку со своей жизнью, что, оказывается, не только у меня все так плохо или не так, как хотелось бы, а и вот у каких-то известных персон тоже не все, слава богу. Но да, действительно, ее жизнь была отчасти триггером для написания вот таких откровенных песен.
В какой момент Эми Уайнхаус, ее зависимости наркотической, алкогольной стали мешать ее карьере? И почему близкие люди никак не помогли или, может быть, помогали, но безуспешно?
Я могу судить так же, как и вы, по документальным фильмам, которые есть. Я понимаю так, что в какой-то момент она, ну, просто стала очень хорошо зарабатывать, и перед тем же ее отцом стал вопрос либо всерьез взять ее в ежовые рукавицы и контролировать каждый шаг, либо все же продолжать получать прибыль от ее песен, жизни и так далее. Ну а про мужа так и говорить нечего. Я понимаю, что он просто ее эксплуатировал, пользовался ею, она его отчасти и содержала. И это грустная история, конечно.
Эми Уайнхаус, она была большой поклонницей американского эстрадного певца Тони Беннета, и так получилось, что когда она взяла Грэмми в 5 номинациях за альбом «Back to Black», ну и по различным там другим дополнительным, то есть и альбом года она получила. И как раз-таки Беннет ей вручал вот в этой номинации Грэмми, а позже, когда они записывали совместную песню «Body and Soul», Беннет сказал Уайнхаус, что в ее голосе слышит Дину Вашингтон. Вот здесь, конечно, интересное хитросплетение, учитывая, что Беннет почти одногодка с Вашингтон. Она скончалась более 50 лет назад. Эми уже нет 10 лет, а Беннету 94. Он живой до сих пор. Так вот, и так получилось, что, оказывается, Дина Вашингтон была любимой исполнительницей Эми, и, по сути, Беннет тем самым подкупил ее. И вообще Эми очень реагировала вот так вот живо, даже когда она находилась в депрессии, на какие-то моменты, когда речь заходила о дуэтах с какими-то очень известными исполнителями, видимо, теми, которые ей импонировали. Вот вы что-то можете сказать о ее дуэтах и о ее отношениях с Беннетом музыкальных?
Про Тони Беннета я знаю только, что у него, конечно, гораздо более коммерчески успешным был альбом дуэтов с Леди Гагой, а относительно его возраста и долгожительства я предполагаю, что дело тут все в спорте, потому что я примерно 10 лет назад в Нью-Йорке случайно совершенно встретил его выходящим из спортзала. Судя по всему, он там тренировался. Так что дай бог здоровья. Но относительно дуэтов, знаете, мне кажется, тут речь о том, что ее главный дуэт в жизни, два, наверное, главный альянс творческий — это Марк Ронсон. В частности, песня «Валерий», которая вышла не на ее альбоме, а на его альбоме. Это кавер на песню группы The Wombats, по-моему. Вот этот альянс, вот эта коллаборация, результатом которой стал такой хит, это, конечно, наверное, значительный пример сотрудничества с другими музыкантами. А второе — это, собственно, группа, которая с ней работала. Это же сама по себе очень известная. Top Kings, если я не ошибаюсь, она называлась. Сама по себе аккомпанирующая группа Amy Winehouse — это очень сильные музыканты, каждый из них. И то, что ей повезло встать с ними на одну сцену и, в общем, найти взаимопонимание, это тоже важно. Ну, а там дуэты, которые делались для альбомов или для каких-то трибьютов, наверное, это уже третьей степенной важности вещи.
Документальный фильм «Эми», который снял Азиф Капади, режиссер, также известный своими документалками «Сенна» об автогонщике Айртоне Сенне и «Марадонна» о футболисте Диего Марадонне, и тот, и другой легенды. Сенна, Марадонна. И в этом списке документала Эми Уайнхаус. Получается, тоже легенда?
Естественно, конечно. Ну, нет, этот фильм, кстати, это был первый, наверное, фильм из большой череды документалок, который за ним последовал. Фильм, который поразил меня тем, что от Эми Уайнхаус осталось так много любительского видео. Я не мог себе представить, что можно целый фильм смонтировать только из личных архивов какого-либо артиста. А им это удалось, и весьма эффектно. В этом плане даже можно, наверное, говорить о каком-то новаторстве. Ну, я могу преувеличивать немного, наверное. Мы фактически видим ее жизнь без какой-либо редакторской руки или без какого-то дополнительно снятого материала, только то, что есть в ее архивах и осталось от нее. В этом, конечно, большая сила этого фильма.
И в конце, может быть, это кощунственно прозвучит, но вопрос о клубе 27. Вот часто приходится слышать рассуждения, а каким бы был, например, Виктор Цой или Курт Кобейн или еще кто-то, да, ушедший в молодом возрасте, уже в зрелые года, и писал ли бы он такую музыку, был ли бы тот же задор и так далее. Вот об Эми Уайнхаус вы что думаете? Она смогла бы, если бы преодолела свои жизненные проблемы, и в дальнейшем состояться как певица, или ее звезда бы вскоре зашла?
Маловероятно, что она смогла бы как-то прогрессировать, потому что там же у нее был период, последний, по-моему, год, когда она уехала на остров Сент-Луис. И, в общем, вроде бы как все шло к тому, что она стала на путь выздоровления и на путь нормальной социальной жизни. И, в принципе, альбом, который вышел уже после ее смерти, всяких ауттейков, синглов, он проникнут вот этим желанием жить, хотя там песни разных лет. Но, в общем, все шло к тому, что она, в общем, карабкивается. И, тем не менее, она все же закончила жизнь вот так, как, ну, собственно, как мы знаем. Поэтому я думаю, что здесь... Я не люблю эти рассуждения, честно признаюсь. Мне кажется, здесь, в общем, все написано было у нее в ее судьбе, все было предначертано. Ее смерть не была случайной, в отличие от тех, кого вы упомянули. Ее смерть не была случайной. И все к тому шло, поэтому как-то рассуждать, а что было бы? Ну, давайте посмотрим, ну, хорошо, давайте посмотрим, с кем сравнить. Леди Гага — это абсолютно просчитанная фигура. Это же девушка, которая живет, просчитывая свои движения. Там, не знаю, Тейлор Свифт, кто еще? Они находятся в парадигме шоу-бизнеса полностью. А Эми Уайнхаус все же не была на 100%, мне кажется, человеком, который живет по формулам, который живет по плану. У нее было много спонтанного, много импровизации, и за это ее и любили.
Борис Сергеевич, спасибо вам. Я напомню, что на связи с нами был музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Борис Барабанов.
Интервью на радио «Спутник».